Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Алена Радкевич. Чаму ЗША працягнулі санкцыі супраць афіцыйнага Менску? Што новае ў справе Вольгі Класкоўскай? Чаму Беларусі бракуе донараў? Ці можна здаць іспыт па-беларуску без рэпетытара? Пра гэта мы пагаворым цягам паўгадзіны жывога эфіру, а пасля прапануем вашай увазе перадачы «Свабоды без гальштукаў» і «Падарожжа свабоды». Прэзідэнт ЗША Барак Абама падоўжыў яшчэ на адзін год санкцыі супраць афіцыйнага Менску. У дакуменце адзначаецца, што парламенцкія выбары 23 верасня 2012 года ў Беларусі не адпавядалі міжнародным стандартам, а ўлада працягвала палітыку рэпрэсію. Я нагадаю, што пасля прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі напрыканцы 2010 году ЗША пашырылі спіс беларускіх чыноўнікаў, якім забаронены ўезд у ЗША. Акрамя таго, грамадзянам ЗША забаранілі весці бізнес з дзяржаўным канцэрнам «Белнафтахім» і дзвюма яго кампаніямі-дочкамі. І вось зараз гэтыя санкцыі працягнутыя яшчэ на год. Беларускі палітолог Андрэй Фёдараў мяркуе, калі б у Беларусі былі зрухі да лепшага, то ЗША маглі б адмяніць свае палітычныя санкцыі.
На мой погляд, это достаточно чакаемая заява. Но, сапраўды, Злучаныя Штаты пільна адсочваюць то, что тут забываецца, и не бачат ніякіх зменаў. И это свечыць об тым, что та адмена санкций супраць Беламо и другой нашей фирмы ніяк не была звязаная с політычнымі мотивами, а только с магчымым гандлем с Ираном, там, забароненным и так далее. И калі этим фирмам удалось доказать, что яны не замешаны в этих справах, и термин санкций скончился, санкции были отменены. Отсюда так само выникает, что коли Злучаныя Штаты убачат некие зрухи, так и эти санкции могут быть отменены.
Мяркуе беларускі палітолог Андрэй Фёдараў. На думку Міністэрства замежных справаў Беларусі, санкцыі бесперспектыўныя і перашкаджаюць нармальнаму дыялогу.
Свабода без гальштукаў.
Жывая дыскусія, вострыя тэмы,
цікавыя госці, нечаканыя пытанні, крэатыўныя вядучыя.
Спрэчкі ў жывым эфіры падчас відэатрансляцыі на сайце Свабоды.
З Пражскай і Менскай студыі.
Свабода без гальштукаў.
У сённяшнім выпуску, які прагучыць прыкладна праз паўгадзіны, Анатоль Лябецька і Юры Дракахруст абмяркоўваюць прапанову пра аўдыт замежнай дапамогі. Вядзе перадачу Ганна Соўс. Суд над Вольгай Класкоўскай, беларускай, якая знаходзіцца ў шведскай турме, прызначаны на 4-5 ліпеня. Пра гэта яна сказала ў тэлефоннай размове з маці. Гэта быў першы тэлефонны званок за 3 месяцы ўтрымання Вольгі пад вартай. Я нагадаю, што пра затрыманне 30-гадовай Вольгі Класкоўскай па падазрэнні ў замаху на забойства мужа стала вядома 2 красавіка. Цяпер яна знаходзіцца ў турме недалёка ад Стакгольма. Шведскія ўлады сітуацыю не каментуюць. Што новага ў справе Вольгі, мы зараз даведаемся ад яе маці Людмілы Класкоўскай, яна на тэлефоннай сувязі. Добры дзень, спадарня Людміла.
Добры дзень.
Ну, выглядае, што паколькі Вольга патэлефанавала, ёй змякчылі рэжым утрымання. З чым гэта звязана?
Так, гэта была першая навіна, гэта я званочак, а другая добрая навіна, гэта тое, што адмянілі рэжым жорсткай ізаляцыі. Да гэтага я хачу сказаць, што Вольга сядзела ў камеры для суіцыднікаў, блок для суіцыднікаў, гэта рэжым жорсткага адзіночнага ўтрымання, ізалявання. А зараз, за прыкладна, менавіта паводзіны, як яна мне сказала, гэты рэжым змянілі на больш мягчэйшы. Камера таксама адзіночная, але Волечка зараз выходзіць на прагулкі, а самае галоўнае і яе радасць гэта мажлівасць стасункаў з іншымі вязнямі, жанчынамі. У тым ліку з іх ёсць немало прадстаўнікоў, скажам так, з СНД, у тым ліку з Малдовы і Расіі. Піша Воля, што шмат чытае, прывозіць рускую літаратуру, а таксама пачала весці турэмны дзённік.
Турэмны дзённік? Яна піша некія літаратурныя нататкі ці дзён за днём натуе тое, што адбываецца ў турме?
Яна піша, здаецца мне, як яна сказала, усю сваю драму. Ад пачатку прыезду ў квітнеючую сацыяльную краіну і на гэты, на сённяшні дзён. Яна апісвае канкрэтна, дакументальна пацвярджае ўсё, як гэта ўсё адбывалася, што яна адчувае, седзячы зараз у шведскай турме, і ўвогуле ўсе свае думкі не тое. Мяркуе, як выйдзе, а гэта ж дарыча рана ці позна. Мы гэта ўсё верым, як яна верыць, будзе пісаць кнігу пра ўсё гэта.
Я, дарэчы, павінна нагадаць нашым слухачам, а вам, магчыма, спадарня Людміла, паведаміць, калі вы не ведаце, что ради свободы белорусский пен-центр засновали премию имя Францішка Ляхновича за наилепший твор, написанный у зняволенни. Так что твор Вольги цалком может потрапить на этот конкурс и, махчима, на вот отрымать эту перемогу. Але давайте вернемся до справы. Да, давайте вернемся до справы Вольги.
Вольга поведомила мне, что самый великий боль — это разлука с детьми, Адамом и Мирославой. И она сказала: мамулечка, коли за Мирославу я спокойна, бо я на родине с вами, я на не доспит, я это веду. То про лёс Адама, якому 2 липня, до речи, будет уже годик, я ничего не ведома до этого часу. Прокурор ей дал дозвол на споткание с сыном и СИЗО, об этом ходатайница и керавництва самого СИЗО. Але Вользин муж и батька Адама не дозволяют этого. И решение прокурора, як я бачу, и як бачу Вольга, для него не загад.
А скажите, спадарня Людмила, а какие прогнозы экспертов на кон завершения этой справы?
Прогнозы такие, по словам адвоката, и когда я была в Швеции, и он так это держит, а сам про это распрекла, только поведомую, требую все-таки рыхтоваться до термина дня волення. Этот термин может быть, но не менее 2-4 годов здесь. Я, до речи, ведаю по письмам, по размове с Вольгой, и она готова до этого, и так само рыхтую меня. Один ее клопот, это как мы клопотились про ее старейшую дочку, которая находится зараз тут на Беларуси.
Справедливо, Людмила, вот вы сказали, что вы говорили с адвокатом про перекладчика, а Вольга сама, как говорить с представниками следства и с перекладчиком, и с адвокатом про перекладчика, те она уже достаточно володала?
Вольга вельми добро володает английской мовой, она пошла в кукуминскую школу, у специальный класс с английским уфилом, и тому у нее никаких проблем у написания, у читания, ни літаратуры і ў размовах няма.
Так, але відаць жа суд будзе не па-англійску, суд жа відаць будзе па-шведску.
Гэтага я, на жаль, не дакладняла такую дэталь.
А скажыце, а вось гэты адвакат, яго нанялі прадстаўнікі Вольга ці яго прадставіла ёй дзяржава?
Держава представила, он бесплатный, и он ведает, у него вельми великий стаж, Вольга вельми им захопляется, але, ну, ведает, бесплатный, он сдается, есть бесплатный, на великий жаль, нечто, и все эти позиции, которые нам представлялись вельми важными, покуль им не отбиты, скажем так, у правосудия.
А скажите, нехто с семьи, альбо сябру плянуя поехать на процесс?
Вы ведаете, что тысяча меня, особисто я зараз цалком займаюся Мирославой, вот, и хоть и на пенсии протягу працаваць, бо потребны гроши, и я не веду, у нас же проблемы с визами, и покуль никто не планує. Я, может, я буду и что-то робить, Вольга б вельми хотела, каб я приехала, она так мне и сказала, ты б, мама, я ж была там, знаю, может, я этим мужем, вот, и я могла шмат того рассказать.
А Вольга все ж таки Ник у своих листах писала, и выказывала пожидание, каб ее депортовали у Беларусь. Коли она уже, как бы, ведая и смирилась с тем, что ей погрожает термин, где б она больше хотела отбывать, его у Беларуси, в Швеции?
Ведаете, у кожному листі я нам не пишу: мамочка, я вельми хочу домой. Треба було спочатку вглубити родину, потім свободу, щоб зрозуміти, що таке своя родина. Мені їх кажуть, безплатний сир у Швеції не потрібен. Я собі зароблю на лісоповалі у нас, а не тільки вдома. Бо хто там, де я буду наведуватися? Розумієте, я навіть ніхто, ну за виключенням 1-2 чоловіків. А тут підтримка все. Тому така тема актуальна. Але для этого после суда потребны будут вельми важные консультации тут у нас на месте, для того, как это питание вырашать.
Я дякую спадарні Людмиле. Спадарня Людмила, зычым вам мужности и тривалости, и будем сачыць за тем, как развивается справа Вольги Класковской. Еще раз нагадаю, что Вольга пишет, как нам рассказала ее мама, туремный дзённік, и цалком, я сподіваюся, что до ее и доведут и эту информацию, цалком он может быть представлен і на конкурс «Свободи». «Свобода» разом з пен-центром заснувала нову літературну премію за твори, написані у турмі.
Живая свобода з Аленой Радкевич.
Сьогодні в Білорусі почалося централізоване тестування. Як сьогодні абітурієнти оцінюють тести по білоруській мові? Ці махчимо добре здати спит без допомоги репетиторів і факультативів, висвятляла Інна Студінська.
Ось только что скончились 2 годины, которые были отведены для выполнения централизованного тестирования. Абитуриенты дружно выходят с юридичного корпуса Белдзяшу университету, хвалюются, чекают их мати, сябры. Ось и складанные были задания.
Для меня складанные были.
А что было складанное?
Частка А, опошние задания, коски, складанозвучные сказы, складанозалежные сказы.
Не вельми, але пришлось подумать о некоторых заданиях.
А ось якого кшталту выкликали тяжкости и складанности заданий?
Я лечу больше на текст. Например, вызначить стиль тексту, або знаки припинку разные.
Мне подалось, что задания были вельми легкие, и я с ними справилась так само вельми легко.
Вы у белорусской школе учились, а у русской?
У русской.
А чему обрали белорусскую мову?
Потому что я гонорусь нашей белорусской мовой.
Ось у принципе, хапая школьных ведов, как добро написать гэты тест, и все ж таки треба займаться додатково.
Треба займаться додатково. Я удельница олимпиад по белорусской мове, тому я занималась с наставниками додатково, и я не могу сказать, как сдаются централизованные тестирования ты абитуриенты, которые не занимались додатково.
Як не дивно, прикладно полова, коли им задаешь питание по белоруску, отказывают по российску, хотя мову сегодня сдавали белорусскую.
Ну, язык немного непонятен.
А чему вы яху выбрали тогда?
Ну, так вышло. Ну, что-то мне захотелось так.
Як отчуваете, як написали?
Ну, нормально написал, хорошо чувствую себя.
Да. Як вам задание? Те складанные были?
Нет, задания нелегкие, очень интересные даже были.
А чему вы по-русски отказываете, вы белорусскую мову сдавали?
Все-таки так легче говорить.
Нагадаю, сегодня у Беларуси писали тесты по белорусской мове, завтра пишут по российской. Вы на хвалях Радио Свободы у Пражской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. Злучаные Штаты Америки подолжили еще на 1 год санкции супроть официального Минску. МЗС Беларуси лечит санкции бесперспективными. Суд над белорусской Вольгой Класковской, которая находится у шведской тюрьме, призначены на 4-5 липня. 14 червня означается Международный день доноров крови. У Беларуси доноры мают право на 430 тысяч рублей компенсации, без шарги проходить у кабинеты поликлиник и 2 дни додатковых выходных. Суд припинив рішення об виселенні церкви «Нове життя». Здоров'я пастора В'ячеслава Гончаренки, який напередодні переніс мікроінсульт, стабілізувалося. Лукашенко заявив, що Мєнський гарвиконкам складається з корупціонерів. У Білорусі почалася уступна кампанія. Абітурієнти здавали централізоване тестування по білоруській мові. Автомобили Opel Corsa планируют собирать у Беларуси на заводе Обчак у Минской области, а продавать их меркуют в Украинах мытного связу. Наво что лидер усесветного автопрама пришел у Беларусь, высветляла наша корреспондентка Саша Инфельд.
У адпаведнасці з пагадненнем Юнісон зробіць закуп, монтаж і наладку неабходнага абсталявання і будзе навышаць персанал прынцыпам вытворчасці і кантролю якасці. Усё гэта будзе адбывацца пры ўдзелі спецыялістаў кампаніі General Motors. GM зрабілася некамфортна ў Расіі, на якую кампанія ускладала вялікія спадзяванні. Вось што кажа эксперт Александр Алесін.
Кампанія General Motors аказалась асабняком на расійскім рынку. Практычна ўсе канкурэнты маюць зборачныя производства, савместныя прадпрыяцці. В свое время Россия предлагала продать ей подразделение Opel, но руководство General Motors отказалось, потому что возникла боязнь, что россиянам станут доступны технологические секреты, последние западные разработки. Проект курировал сам Путин, то я думаю, что в руководстве России против General Motors имеется определенная обида.
У России компания працует с 92-го года и мая больше за 1,5 сотни автодилеров «Шевроле». Продает там так само Opel и Кадиллак. Алесин стверджает, что решение GM прийти в Беларусь выкликано жаданием замацаваться на территории одной мытной просторы. Россия давно спробует навязать Беларуси свои правила, что до автомобильного рынка. Принамсі, российские чиновники николи не витали пляну Беларуси занять на им хоть какие устойливые позиции. У зимку 2012 года российский амбассадор Александр Суриков напрост выказался супрость белорусско-китайского проекта по сборці в Беларуси китайских автомобилей. Поспех белорусских опелев отбудется только тады, коли они сапраўды будут недорогие. Вице-премьер Владимир Сямашко мусил признать поразу проекта сбор у Обчаку иранских самандов. Каштовали они надто дорого, а якость зусім не отповедала кошту. Сямашко признал, что за увесь час иранского автомобильного проекта примусить куплять саманды удалось только Министерство внутренних справ и іншие ведомства.
Чым адметны стары уніяцкі храм Святой Троіцы ў Вольным, якіх беларускіх герояў помніць стары парк паноў слізняў і чаму беларус павінен піць сваё?
Ні армянскае, ні азербайджанскае і ніякае.
Пра гэта ў чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды». Мы едзем у мястэчка Вольна, што ў Баранавіцкім раёне.
Раз 25 хвілінаў Дмітрий Бартосік запросіць вас у гэтай падарожжы. 14 чэрвеня адзначаецца міжнародны дзень донараў крыві. 6 гадоў таму ў гэты дзень група магілёўскіх донараў абвясціла пра папераджальны страйк супраць скасавання льготаў. Пра сённяшні стан беларускага донарства матэрыял Андрэя Белагубава.
Закон аб дзяржаўных ільготах пазбаўляў дзяржаўнай падтрымкі больш як 40 тысяч ганаровых донараў. У акцыі ж пратэсту, як сцвярджалі яе арганізатары, бралі ўдзел крыху болей за 100 донараў. Пратэстоўцы адстаялі для магілёўскіх донараў бясплатны праезд у грамадскім транспарце, дамагліся захавання 40% надбаўкі да пенсіі і магчымасці сыходзіць у адпачынак у любы зручны час. Удзельнік страйку магілёўскі донар Міхаіл адзначае:
«В цэлым, канешна, влияние было, но оно стало краткосрочно. Позже все же все эти вот остатки льгот все-таки отменили. Чуть-чуть добились и сложили руки, расслабились. Если бы хотя бы половина всех доноров поучаствовала».
У Могилеве доноры ездили бесплатно крыху больш за год. Потом и гэтую полегку скасовали. Бо, як аргументавалася, гэта были вялікія выдатки для городского бюджету. После акции протесту в городе почали з'являться билборды с закликами становиться донорами. На гэтую тэму па тэлебачанні паказывалі сацыяльную рэкламу. Цяпер жа донары маюць права без чаргі праходзіць у кабінеты паліклінік, атрымліваць 430 тысяч рублёў кампенсацыі за здадзеную кроў і 2 дні дадатковых выходных. Спецыялісты сцвярджаюць, што грашовую кампенсацыю збіраюцца таксама скасаваць і зрабіць донарства бясплатным. Пра гэта ведаюць і донары. Адно з меркаванняў донара:
«Дают кровь, такой обездоленный класс, здесь не до альтруизма. В основном это люди с финансовым недостатком. Не знаю, кому это выгодно. Я тут не думаю, что появится больше людей обяжут, как было в советское время. Какие-то организации, вот, надо сдать кровь, план такой-то». Ну и вот руководители начнут шевелиться и заставлять.
Лекарка одной со станции у переливания крови поведомила, что гоноровые доноры могут различивать на доплату до пенсии. После сдачи крови доноры отрымливают харчовый пакет.
Сказать, что кадров избытки в Минске возможно. У нас донорские кадры на вес золота. Бывают периоды, когда крови, конечно, не хватает. Ну, а впереди вот летний сезон. Сегодня люди идут сдавать кровь, потому что они могут получить реально деньги. Насколько сегодня народ готов просто пойти безвозмездно сдавать, это вопрос достаточно сложный.
Поводле суразмовницы, коли доноры перестанут доброхотно и бесплатно сдавать кровь, то сдавать ее будут медики, милиционеры, войсковцы да студенты. Это те категории, яким можно загадать. А кроме того, медики мусить пропагандовать бесплатное донорство. Что до доноров, якія теперь сдают кровь, то яны признают, что протестовать не наважатся, бо нема тих активистов, якія б могли организовать протест. Теперь у Беларуси больше за 56 тысяч гоноровых доноров. Это те, кто шмат годов сдае кровь. Кадровых же доноров крови больше за 76 тысяч. Поводле стандартов Всесветной организации аховы здоровья, каб забяспечыць необходный объем крыві, трэба, каб яе здавалі больш за 3% насельніцтва. У Беларусі кроў здае 1%.
Чэрвень з Быкавым.
Што са спадчыны Васіля Быкава для вас найважнейшае сёння, праз 10 гадоў пасля развітання?
На гэтае пытанне адказваюць сябры, знаёмыя, чытачы пісьменніка ў Беларусі і замежжы.
Штодня увесь чэрвень хвалі свабоды.
Сёння пра Васіля Быкава гаворыць гісторык і грамадска-палітычны дзеяч Олег Трусаў.
Я хачу сказаць пра Василя Быкова як одного из самых вядомых беларускіх палітыкаў другой паловы 20-го стагоддзя. Справа тым, што першы раз ён стаў палітыкам часы перабудовы, калі будучи беспартийним, але героєм соціалістичної праці, був обраний депутатом Верховного Совету СССР. І ось вони разом з другим депутатом білорусом, відомим письменником Адамовичем, зробили все можливе і немогчиме, щоб і у БССР перебудова почала діяти, і дякуючи їм з'явилися унікальні публікації часопису «Огоньок» в інших союзних виданнях, менавіта крилатая висловлює про Білорусь як вандирі перебудови, виказане Адамовичем, підтримане Биковим, обіграло велику роль у Білорусі, і демократичні сили створили Білоруський народний фронт, менавіта дякуючи Василю Бикову. Мені пошанцювало удільничати у створенні БНРФ 19 кастичника 88-го года, і все це було на моїх очах, коли ситуація була критична, і коли відовцю Михася Дубенецького від мікрофону представники ЦК фактично оштовхнули, вийшов Биков, резким таким рухом оштовхнув представника ЦК КПБ і провел цей установчий сход до кінця. Ну, а потім, коли вже оргкомітет у складі 35 чоловік був створений, мені Чабри Бикова запросили до його на квартиру, і ось Василь Владимирович сказав, що Олег, тут така ситуація, що треба, щоб ти керівником вилучив подаря Василя Яковенко, і коли ласка, лишніх питань мені не задавай. Я так і зробив. На першому посідженні був обраний комуніст, відомий оборонця Белорусского Полесья, магар Чернобыльской навалы Василий Яковенко. И, махчима, это играло свою роль, потому что спочатку представники так званой Вандеи не совсем разумели, який аркомитет, якого фронта створено, и только весной, 10 соковику, уже керівником был обран Зенон Поздняк. Так что Быков был политиком-стратегом. Ну и первая партия, в которую он уступил, был керонист в 93-м году. Это была партия БНРФ, вот она недавно с начала 20-й угодки.
Говорив історик і громадсько-політичний діяч Олег Трусов. Завтра ви почуєте успоміни мастака Олеся Пушкіна. Ті, хто пропустили яку-небудь з гэтых передачів, можуть послухати успоміни про Василя Быкова у тыднёвым агляді, які гучыць у ефір по суботах. А зараз гістарычны календар, асабісты погляд пісьменніка на адзін дзень у гісторыі.
1 Генриха II, ангельскому королю Джону, який керував країною з 1199 до 1216 году, не позаздростиш. Родный тата взял и не покинул ему спадщину земли на исторической родине, у Франции. А папа Римский не любил Джона так, что однойчи навод закликал ангельцев не давать присяги своему монарху. Дякуючи першему, до короля Джона причапилася крыдная мянушка безземельные. Дякуючи другому, он врешце зрабился паповым вассалом и платил ему данину, як некому татаро-монголу. Мало того, королю Джону собіла навечно трапіць у розныя сумнеўныя літаратурныя гісторыі пра Робіна Гуда і Айвенгаў як жорсткаму, крывавому і амаральнаму ліхадзею. І гэта яшчэ не ўсё. Ён прайграў некалькі важных для айчыны і кароны бітваў, за што да мянушкі беззямельны дадалася яшчэ адна, не менш, а можа і больш прыкрая, з відавочным сексуальным падтэкстам «Джон мяккі меч». Ну, а апогеем неудалого лёсу короля Джона зрабился день 15 червеня 1215 году, коли он, ангельский монарх и прочее, подписал великую карту вольностей. Принижение для любого короля, особливо, коли он живе в 13-м стагодзе. Неузабаве ён, адступаючы са сваім войскам пасля нейкай чарговай вайны супраць уласных падданых, замарудзіўся на марскім беразе і хвалі змылі ягоныя куфры з золатам і дыяментамі. Такога ўдару ён перанесці ўжо не мог і хутка сканаў. Дзіўна, Нягледзячы на ўсё гэта, кароль Джон увайшоў у гісторыю як вялікі дэмакрат. А ўсё тая хартыя, магна карта. І што з таго, што яго прымусілі яе падпісаць бароны, царкоўнікі, ды вечна незадаволеныя гараджане? Што з таго, што ён сам адмяніў яе яшчэ пры жыцці, спалохаўшыся ўласнага размаху? Простую хартыю, фактычна правобраз Канстытуцыі, і гэта ў 13 стагоддзі, яго будуць памінаць добрым словам ва ўсім свеце, нібы гэта ён, уладар блакітных крывей, даў народу волю раней за іншых манархаў. Хартыя давала грамадзянам абароненасць, усталёўвала вяршэнства закону і недвухсэнсоўна гаварыла пра розныя іншыя вольнасці, нечуваная рэч для феадальнай дзяржавы. «Ну, я і дажыўся», – мармытаў сам сабе Джон, які неяк у вольную хвілінку вырашыў прачытаць тое, што ён падпісаў. «Не здзіўлюся, калі мяне назавуць Джон Марксіст». Марксістам яго, праўда, ніхто не называў. Але рэпутацыю сярод каралеўскіх дамоў Еўропы плантагенеты сапсавалі сабе мацней не прыдумаеш. За наступнымі манархамі хартыю то вярталі, то скасоўвалі, то перапісвалі. Калі ў 1628 годзе парламент прад'явіў каралю Якубу I петыцыю аб праве, у ёй стаяла прамая спасылка на хартыю як на закон, які кароль ганебна парушыў. Яго вялікасць абяцалі падумаць, але плюнулі і забыліся. Усё скончылася ангельскай рэвалюцыяй, адсечанай галавой Карла I і дыктатурай Кромвеля. А здавалася б, паперка нейкая. Вось і слоўнік кажа пра тое самае.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг. Вы слухаеце Радыё Свабода, і кожны дзень у нашым эфіры Сергей Дубавец прадстаўляе біяграфію адной з ахвяраў сталінскіх рэпрэсій.
Станілевіч Ігнат Антонавіч нарадзіўся ў 1896 у вёсцы Скарынічы Менскага раёну, беларус, сялян. Няскончаная пачатковая адукацыя, калгаснік у калгасе «Ленінскі шлях» Менскага раёну у вёсцы Воўкавічы. Арыштаваны 5 лістапада 1937, асуджаны 13 лістапада 1938 тройкай як агент польскай выведкі паводле артыкулаў 68-72 крымінальнага кодэксу да вышэйшай меры пакарання. Расстраляны ў менскай турме 27 лістапада 1938, рэабілітаваны 20 красавіка 1959, архіў КГБ, шыфр 14030С.
Картатэка Сталіна. Вы слухаеце Радыё Свабода, і нагадаю, што на працягу гэтай паўгадзіны мы сярод іншага зноў вярталіся да санкцыяў супраць афіцыйнага Менску, даведаліся, што новае ў справе Вольгі Класкоўскай, абмяркоўвалі, чаму Беларусі бракуе донару, разважалі, ці магчыма добра здаць іспыт на беларускай мове без дапамогі рэпетытараў. Больш падрабязна ўсё гэта на нашым сайце свабода.орг.